Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Возьмите Библию и откройте вместе со мной замечательное Евангелие от Матфея. Сегодня мы начнем знакомство с этой потрясающей книгой. В ближайшие месяцы и годы нас ждет настоящее приключение, поскольку мы будем вместе изучать эту удивительную и великолепную книгу. Я хочу дать вам немного предыстории, но не буду тратить слишком много времени на обзор всего Евангелия. Я также не намерен уделять много времени на то, чтобы подробно рассказывать вам обо всех темах этой книги. Дело в том, что до сих пор я еще не занимался глубоким изучением этого Евангелия и не хочу делать никаких поспешных выводов, пока не завершу его. Итак, после того, как мы все вместе пройдем его, мы вернемся назад и подведем итог каждой части и соберем воедино все темы. По ходу нашего исследования мы будем использовать индуктивный метод изучения. И прямо сейчас мы начнем с изучения первой части. Мы пройдем 28 глав и посмотрим, что Дух Божий хочет нам сказать. Для начала позвольте мне немного рассказать о теме этой книги. В то время, когда родился Христос, Израиль, как вам хорошо известно, находился под римским господством. Римские завоеватели использовали много средств угнетения израильского народа, и одним из таких средств была система налогообложения, которая просто удушала Израиль. Это была жестокая система. Она была беспощадной и суровой. Рим преуспел в том, чтобы регулярно и методично взимать налоги с народа. Существовало два конкретных вида налога, и один из которых назывался избирательный налог. Его можно сравнить сегодня с нашим подоходным налогом. Другой назывался земляной налог, который сродни налогу на недвижимость. И был довольно интересен сам принцип налогообложения. Очень богатые римские сенаторы с очень богатыми обладающими большой властью судьями в римском обществе имели возможность купить на публичном аукционе доходы определенной страны по фиксированной цене и затем удержать эти доходы в течение 5 лет. То есть некий союз римских богатых сенаторов покупал у римского правительства право брать налоги с народа Израиля в течение 5 лет. Они сами устанавливали, сколько взять, и брали столько, сколько могли заработать. На латыни их называли публикане. Они нанимали рабов из местного населения, с которого получали разрешение на взимание налогов. Итак, что мы имеем? Есть некоторые люди, собирающие налоги, чтобы отдать их богатым сенаторам, которые приобрели у римского правительства право на все деньги. И, кстати, слово «публиканте» не путайте с республиканцами. А также есть люди, которые занимались сбором этих налогов. И в Новом Завете эти люди назывались сборщиками налогов или мытарями. Конечно, местные жители смотрели на них как на предателей, ведь они собирали налоги со своих соотечественников, чтобы отдать их чужому народу. Поэтому они считались изменниками родины. Они поддерживали оккупантов и завышали эти налоги для собственной выгоды. Получалось, что римляне, которым принадлежали права, обворовывали мытарей. И сами мытари еще больше обдирали народ, чтобы пополнить свой карман. Как в классическом примере с человеком по имени Захей, который поступал именно таким образом. Итак, мытари в новозаветное время находились на самой нижней ступеньке социальной лестницы, наряду с блудницами. К ним относились как к язычникам, разбойникам, грабителям и убийцам. Они считались отбросами общества. И усугубило обстановку то, что примерно в 33 году нашей эры в Риме наступил большой финансовый кризис. Из-за этого финансового кризиса Рим установил еще более жесткую систему взимания налогов, что создало еще более напряженную атмосферу в Израиле того времени. Так вот, один из этих мытарей, работающий на союз богатых римских сенаторов, выкупавших право собирать налог с Израиля, был человек по имени Левий Матфей, или просто Матфей. Откройте, пожалуйста, 9 главу Евангелия от Матфея, 9 стих, и мы познакомимся с ним, а также с тем, какое место и в какое время в жизни Иисуса занимал этот человек. Евангелие от Матфея 9:9. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: „Следуй за мной“, и он встал и последовал за ним». Здесь мы впервые встречаем мытаря Матфея. Удивительно, что Иисус вообще осмелился иметь дело с таким человеком, который был мытарем-преступником. И все же Иисус сказал ему: «Иди за мной». И он встал и пошел, не так ли? Встал прямо из-за стола, за которым он собирал налоги. Некоторые говорили, и я уверен, что это правда, что Иисус мог совершить преображение личности, превратив мытаря в апостола, который стал первым евангелистским повествователем. Откровенно говоря, есть только одно Евангелие. Исключительно одно Евангелие. Разница лишь в том, что Евангелие записали 4 разных человека. Благая весть об Иисусе Христе – это единственная весть. Но есть 4 источника, которые мы исторически называем Евангелием. Мне кажется интересным тот факт, что не стоит быть несправедливым и осуждать человека за неприглядную профессию. Всегда бывает, что время от времени можно найти хорошего человека, занятого плохим делом. Возможно, в таком положении оказался Матфей. По крайней мере, Иисус увидел в нем что-то полезное. Когда Иисус заговорил с ним, тот сразу же последовал за ним. Это наводит на мысль, что, возможно, он был весьма хорошо знаком с Иисусом. Или уже слышал, или видел Иисуса. Может быть, даже он был религиозным человеком. Не исключено, что он был довольно честным человеком. Не похоже, что у него возникла необходимость вернуть все деньги, как это пришлось сделать Захею, и это наводит на мысль о его честности. Он, очевидно, не чувствует никакой необходимости идти возвращать все, что взял несправедливо. Иисус пригласил этого человека в уникальный закрытый круг из 12 человек. И такие отношения были у Матфея. Чудесные, невероятные и уникальные отношения, которые они ходили с самим Богом Вселенной во плоти в течение 3 лет. Итак, Бог во Христе призвал этого человека в этот внутренний круг. И я полагаю, что это был человек, достойный такого призвания. Кроме того, я также думаю, что тот факт, что он мгновенно встал и пошел, свидетельствует о состоянии его сердца. У этого человека было много богатства и много власти, но он решил все это оставить. Это указывает нам на его особенный характер. Он даже пошел дальше. Обратите внимание на 10 стих. Это очень интересно. Оставив профессию, он устроил своего рода застолье. И здесь говорится, и когда Иисус возлежал в доме. Это, несомненно, дом Матфея. Многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним, и ученики его. Теперь мы видим целую толпу подобных ему людей. За одним столом сидели и мытари, и грешники. Увидев то, что фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками, Иисус же, услышав это, сказал, «Нездоровые имеют во враче нужду, но больные». Это саркастическое замечание. То есть он говорил, «Вы не имеете во мне нужды, потому что считаете себя святыми. Пойдите научитесь, это значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это еще один сарказм в сторону фарисеев. Итак, что же здесь происходит? Нам нужно лишь понять контекст этого события. Видимо, когда Матфей принял твердое решение следовать за Иисусом, он решил устроить большой пир. Цель этого застолья была представить своим старым друзьям нового учителя. И он это сделал. Поэтому я думаю, что Матфей был хорошим человеком. Он принял очень серьезные решения, и он был готов уйти от весьма прибыльной жизни. Причем уйти не тайком, он устроил пир, чтобы познакомить своих старых друзей с новым учителем. Я думаю, Матфей был скромным человеком. Почему я так думаю? Потому что, описывая Евангелие, множество весьма важных событий, он никогда не упоминает о себе в первом лице. Он всегда говорит о себе в третьем лице, или говорит о себе, как о любом другом человеке, нигде не выпячиваясь. При написании Евангелия он даже не упоминает о том, кто его автор. Мы знаем, что именно он написал это Евангелие, потому что во всех ранних рукописях его имя указано в заголовке. Также отцы церкви единогласно приписывают авторство первого Евангелия Матфею. Это одна из самых ясных книг с точки зрения авторства во всем Новом Завете. Все знали, что ее написал Матфей, но мы не знаем, когда он ее написал. Он писал его где-то между 50-ми и 70-ми годами, первого века еще до разрушения Иерусалима. Но когда точно он его написал, мы не знаем. Но мы точно знаем, почему он написал это Евангелие. Эту цель можно высказать вполне простой фразой. Он хотел нам показать через изложение этой истории, что Иисус действительно Христос, предвозвещенный Мессия, царь иудейский, который был отвергнут своим народом и принят язычниками, и однажды грядущий как царь царей и Господь господствующих. Это и есть Евангелие. Это история о пришедшем царе и о его отвержении, и о том, что царь вновь грядет. В этом заключается суть простой истории, рассказанной Матфеем. И сейчас я хотел бы кратко поговорить об этих трех основных направлениях его повествования. Прежде всего, он повествует о царе, пришедшем на землю. Христос у Матфея представлен как царь, и в этом нет никаких сомнений. Личность Иисуса в описании Матфея – это царственная особа. Он ведет свое родословие от царей, и в этом мы еще убедимся. Его рождение боится царь, который не может терпеть конкурентов. Мудрецы приносят ему царские дары. Его предвестник Иоанн Креститель провозглашает, что приблизилось его царство. Даже во время искушения в пустыне мы видим проявление его царственной личности, потому что само искушение достигает кульминации, когда сатана предлагает ему все царства земли, признавая, что именно он имеет право царствовать. Его Нагорная проповедь была своего рода царским манифестом, где он изложил законы своего царства. Его чудеса подтверждали царские полномочия, его притчи были названы как тайны царства. Его провозглашали сыном Давидовым. Он заявил о свободе, от уплаты дани царям земли, потому что сам является сыном царя царей. И он как царь с торжеством вошел в Иерусалим, заявив о своем владычестве, и рассказал великую историю брачного пира, где он сам играет главную роль и, стоя перед крестом, предсказал свое грядущее царствование. Он претендовал на власть над ангелами, заявляя, что он мог призвать легион ангелов, которые бы встали на его защиту. Его последние слова – это царское заявление и царское поручение. «Дана мне всякая власть. Итак, идите». Именно таким образом Матфей представляет Христа, воплощенного и явившегося царя. Затем в Евангелии тот же царь, описанный уже с другой стороны, отвергнутый царь. Мы видим, что народ, к которому он пришел и от которого ожидал послушания, не послушал его и отверг. Евангелие Матфея – это Евангелие отвержения. И ни в одном другом Евангелии не сказано так много о Христе, как о царе, и не сказано столько же, как об отверженном царе. И эта тема проходит красной нитью через все Евангелие. Накануне его рождения его матери грозила опасность остаться отвергнутой Иосифом. Когда Иисус родился, Иерусалим был охвачен волнениями и тревогой от того, что Ирод искал убить его, и на равнинах Вифлеема уже был слышен не ангельский хор, но вопль плачущих матерей по убитым детям. Он был вынужден поспешно скрыться и тайно прожить 30 лет в ничем не примечательной деревушке под названием Назарет. Его предвестник Иоанн Креститель был заключен в темницу и в конце концов обезглавлен, а самому Иисусу негде было и голову преклонить. Его притчи указывали на то, что его царство не будет принято в этом веке, и даже находясь при смерти, он говорил: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Не было ни одного раскаявшегося в своих грехах. Не было никаких слов человеческого сочувствия. Проходившие мимо поносили его и насмехались над ним, а затем наняли воинов, чтобы те солгали о его воскресении. Ни в одном Евангелии нет такого ожесточения против Христа, как у Матфея. Итак, это царь, который явился и был отвергнут. Но также Матфей говорит, что этот царь обязательно придет вновь. И ни одно другое Евангелие не говорит так много о втором пришествии. Именно поэтому, в некотором смысле, это Евангелие торжества. Если вы откроете 24 и 25 главы, вы обнаружите, что он придет на облаках во славе, и это возвещает его воцарение. Итак, Евангелие о явлении царя, отвержении царя и возвращении царя. Но для начала давайте обратим внимание на первую главу. Итак, Матфей начинает с представления царя. Он дает нам родословие Иисуса. Если глашатай возвещает о явлении царя, и если все должны признать его царем, и у него действительно есть царские регалии, то глашатай обязан представить доказательство его царского происхождения. В Израиле существовала царская династия, берущая свое начало от самого Давида. Во втором царстве, в 7 главе, Бог через пророка Нафана сказал Давиду, что через него придет великий царь, который окончательно воцарится в Израиле и установит свое вечное царство. Это пророчество исполнилось не в Соломоне, и все продолжали долго ожидать того, кто родится от семени Давида, чтобы исполнить пророчество. Итак, Иисусу суждено было стать царем, и необходимо было доказать, что он имеет право царствовать, потому что он происходит из родословной самого царя. Именно об этом идет речь в 1 главе, 18 стихи. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона». Кстати, будут имена в родословии, которые имеют значение, и о них также стоит поговорить. Стих 5. «Соломон родил Вооза от Рахавы. Ваос родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Царь Давид родил Соломона от бывшей Заурию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама. Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуда родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуда родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Тут мы и остановимся. Я не хочу, чтобы мы на этом месте разошлись по домам, поскольку еще не получили никакой практической информации. Вы можете сказать, зачем нам все это? Я вам отвечу. Прежде всего, нужно понимать, что евреи отводили особое место родословным. Если кто-то претендовал на царские полномочия, он должен был доказать из своей родословной. Для евреев это имело особое значение во все времена. Например, если вы помните, по Божьему обетованию, после выхода из Египта израильтяне завоевали землю Ханаанскую, где течет молоко и мед. После завоевания земли Ханаанской нужно было определить, кто происходил из какого колена и какое у него было наследие, чтобы знать, где жить, потому что вся завоеванная территория распределялась по племенам. Согласно главе 26 и главе 35 книги чисел, каждый должен был знать, из какого он происходил колена, знать свою семью и семью своего отца, чтобы точно определить свое место на завоеванной земле. И таким образом родословная имела непреходящее значение. Она играет решающую роль для определения своего колена. В 3 и 4 главах книги Руфь записано, что для установления права собственности было необходимо точно определить родословную. Бог хотел, чтобы каждое колено имело свой участок земли, и поэтому для совершения торговых операций необходимо было знать родословную. Обратите внимание на конец 2 главы книги Ездры, стих 62. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее. И таким образом мы видим, как после Вавилонского плена люди начали возвращаться в Израиль после 70 лет периода пленения. И многие иудеи заявили о желании быть священниками. Они претендовали на то, что происходит из колена Леви. Каждый из нас знает, что Бог очень серьезно относился к вопросу о священстве. Не будучи священником по праву рождения, подвергался чрезвычайной опасности. И поэтому, возвращаясь из плена и претендуя на право священства, они должны были доказать его на основании своей родословной. Это записано в книге Ездры 2.26. И если выяснялось, что претендующий не происходит из колена Левия, его не допускали к священству, либо лишали его. Поэтому необходимо было знать свою родословную для получения причитающейся этому колену земли и для подтверждения права священства во время возвращения из плена. Хорошо, давайте теперь вспомним, что в самом начале Нового Завета делают Иосиф и Мария. Они возвращаются в свой город, чтобы записаться на месте своего происхождения, потому что именно так в те времена происходила перепись населения. От Луки во 2 главе мы читаем. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись во всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, потому что он был из дома, и из какого рода? Из рода Давидова. Это определение родословной также существовало во время рождения Иисуса Христа. И, кстати, труды древнего историка Иосифа Флавия подтверждают, что во время Иисуса Христа использование родословных документов имело широкое распространение в иудейской культуре. И так родословное имело большое значение. Иудеи действительно были очень заинтересованы в том, чтобы каждый человек имел свою родословную и точно знал, к какому колену принадлежит. В Новом Завете Павел в послании к Римлянам 11.1 пишет: «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Он упоминает свою родословную. Вот почему в Ветхом Завете насчитывается не менее 50 родословных. Не только с точки зрения царственности и священства, но и с точки зрения имущественного права и прочего. Прошу заметить, что на сегодняшний день у евреев нет никаких записей касательно их племенного происхождения. Они не могут его проследить. Это бесследно пропало. В 70-м году, когда разрушили храм и Иерусалим, все записи исчезли. Ни один еврей в мире сегодня не может доказать, что он потомок Давида. И теперь я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Если кто-то придет и заявит, что он Мессия, он не сможет этого доказать. Есть некоторые ортодоксальные евреи, которые до сих пор верят, что Мессия придет. Но никто не может это доказать на основании родословной. И приходится признать тот факт, что Иисус Христос – последний, поддающийся проверке претендент на престол Давида. Если Иисус не Мессия, то никто другой никогда не сможет претендовать на право называться Мессией. Вот и все. Итак, к описанию родословной в Евангелии от Матфея требует более глубокого анализа. Но мы не собираемся изучать каждое имя, так что можете не переживать. В этом родословии мы видим перечень имен в порядке от отца к сыну, ведущий от Давида через Иосифа к Иисусу. Родословная восходит к Аврааму и Давиду, а от них происходит через поколение Иосифу и, наконец, к Иисусу. В Новом Завете родословная Иисуса Христа встречается в 3 главе Евангелия от Луки, и она написана в порядке возрастания. Она начинается с Иисуса и происходит через Марию. Итак, у нас есть нисходящая родословная, происходящая через Иосифа, и восходящая родословная, происходящая через Марию. Одна начинается Иисусом, другая заканчивается Иисусом. Эти родословные разнонаправлены, но заканчиваются одинаково. Как будто Дух Божий говорит нам: как ни крути, но Иисус тот самый. Есть и другие различия между родословиями от Матфея и Луки. Матфей показывает юридическое происхождение Иисуса как царя Израиля, Лука показывает непосредственное происхождение. Матфей показывает нам царскую связь, Лука же показывает кровную связь. Вы можете спросить, а в чем же разница? Она заключается в том, что царское наследное право, обратите внимание, передавалось через кого? Исключительно через отца. Так было всегда. Но у Иисуса не было земного отца. Поэтому для того, чтобы царствовать по кровной линии, он должен был быть потомком Давида, по матери. Понимаете? Итак, родословная по линии матери – это также родословная Давида. Таким образом, через Марию Христос имел кровное родство с Давидом, а через Иосифа он имеет юридическое наследное право быть царем по линии Давида. Несмотря на то, что Иосиф не был его отцом, с точки зрения физиологии, он был его законным отцом. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Матфей прослеживает царскую линию через Давида и Соломона, сына Давида. Но у Давида были и другие сыновья. Был Нафан. Линия Марии происходит именно через Нафана, идущая от Давида к Соломону, и приводит нас к Иосифу. А также у нас есть восходящая родословная, которая восходит к Давиду через Нафана и начинается с Марии. И обе родословные прослеживают царскую кровь. Таким образом, кровная линия ведет нас напрямую к Давиду. Христос является законным наследником как по материнской линии, так и по родословной отца. Он потомок Давида через Марию и законный наследник трона через Иосифа. Посмотрите на стих 16. «Яков родил Иосифа, мужа Марии». Интересно, не так ли? Как вы думаете, чего нет в этой фразе? «Отца Иисуса». Потому что он не был отцом Иисуса с точки зрения физиологии, но с этой точки зрения он был мужем Марии. Библия никогда не называет Иосифа отцом Иисуса. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус. Слово «который» в греческом языке стоит в женском роде. Он родился не от Иосифа, но родился от Марии. Иисус был законным ребенком Иосифа, потому что усыновленный ребенок обладает в семье всеми законными правами и привилегиями. Он полноправный член семьи, которая его усыновила. Таким образом, Иисус был законным ребенком Иосифа, а кровными связями он был связан с этой семьей через Марию. Именно поэтому Иисус Христос во всех смыслах имел право быть царем. Отец обеспечил его царскими правами по закону, а мать была той, которая дала ему кровное родство, царской родословной. Интересно, что в родословии Луки, 3 главе 23 стихе написано, «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали сын Иосифов, Илиев, то есть все считали Иосифа отцом Иисуса, хотя он не был физиологически сыном Иосифа. Большинство людей, по крайней мере, когда он родился на свет, думали, что он появился вследствие внебрачных связей. Его называли сыном Иосифа, потому что он был его законным отцом, и это никогда не оспаривалось. И на протяжении всей жизни Иисуса он был известен как сын Иосифа. В Луки 4:22 окружающие засвидетельствовали это фразой «Не Иосифов ли это сын?» Обратите внимание, в Иисусе исполнилось все обетование. Посмотрите на Матфея 1:11. Я хотел бы с ее помощью донести одну очень важную мысль. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. О переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававеля. И я прошу быть вас внимательными к одному очень интересному аспекту. Имя Иехония. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его. Здесь скрыто нечто интересное. Давайте посмотрим Иеремию 22:30. «Так говорит Господь, запишите человека сего, речь идет об Иехонии, лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Понимаете? Никто из потомков Иехонии никогда не будет наследовать престол Давида. Это было проклятие для Иехонии, которое записано в Иеремии 22:30. Итак, будьте внимательны. Если бы Иисус был физиологическим сыном Иосифа, он бы никогда не смог занять престол Давида. Проклятие, которое пребывало на Иехонии, распространилось бы на Иисуса. И тем не менее, он должен был быть юридически признанным сыном Иосифа, чтобы иметь право занять престол. Поэтому Бог должен был разработать план, согласно которому Иисус стал бы законным наследником престола, но при этом принадлежал бы к линии Давида, ведущей через Иехонию. Поэтому Бог усмотрел чудесное рождение Девы. Иисус родился, миновав кровавую линию Иехонии, но унаследовав для себя право на царский престол через кровь Марии. Удивительно, не так ли? Как Бог продумал все до мелочей. Именно рождение от Девы решило эту проблему. Итак, родословие нужна для того, чтобы подтвердить тот факт, что именно Христос имеет право на царский престол. Возможно, мне понадобится больше времени, чтобы раскрыть значение этого текста, но евреям нужно было лишь прочитать родословную, и они бы сразу все поняли. Ведь они знали еврейские писания, Ветхий Завет. Они знали о проклятии Иехонии, они знали генеалогию. Таким образом, Матфей показывает полное право Христа на царствование. А сейчас давайте на минутку вернемся к первому стиху. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Слово, переведенное как «родословие», может означать «книгу» или «список имен». Но в данном отрывке оно означает «список имен», то есть «начало», «книга начал» об Иисусе Христе. Это история о том, как Иисус Христос пришел в этот мир, это запись его происхождения, запись его родословной. Иисус Христос – это греческий эквивалент ветхозаветного слова «Иешуа», что означает «Иегова спасает». В Евангелии от Матфея 1:21 сказано: «Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иешуа – «Иегова спасает». Сокращенная форма этого имени подчеркивает вербальное действие. А Христос означает «помазанник». Иисус имел помазание пророка, священника, а также помазание царя. Итак, вы держите в руках книгу о началах того, кто спасает, кто помазанник, кто пророк, священник и царь. Это имеет непреходящее значение. Наш дорогой Господь Иисус везде, где Он является нам, чистый, непорочный, безгрешный, осмеянный, поруганный, оклеванный, и везде мы видим намеки и отметки о Его происхождении. В Евангелии от Матфея 13:54 написано: «И придя в отечество свое, учил их в синагогах их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Откуда у него такая способность? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Марией, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда у него все это?» И соблазнились о нем. Он не имел никакого права совершать ничего подобного. Кто он вообще такой? Откуда он? Из какой-то ничтожной деревушки под названием Назарет? В Иоанна 7:27 мы снова встречаем насмешки над Иисусом. Иисус пришел на праздник кущи, иудеи сердито отреагировали на его слова. Стих 27. «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». То есть он просто говорит: послушайте, мы знаем этого Иисуса. Это вообще не Христос. Мы ведь знаем, откуда он. Это же деревенщина из Назарета. Они не могли принять тот факт, что Мессия может прийти из любого другого места, не только из Иерусалима. Для них это было немыслимо. В 40 стихе мы читаем: «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: он точно пророк. Это пророк, о котором еще Моисей говорил в Торе. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?» То есть они восклицали: «Да вы шутите». В 8 главе, в 41 стихе, Иисус обличает фарисеев и иудейских вождей: «Вы делаете дела отца вашего». Тогда они сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены». Как вы думаете, что они имели в виду? Это намек на Иисуса. «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Стих 48. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Ты родился от блуда в какой-то деревеньке, в какой-то семье, так что не нужно выставлять нас дураками о своем мессианском заявлении». Итак, Матфей оглядывается назад на все происходящее под водительством Святого Духа и записывает книгу о происхождении Иисуса Христа, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений о том, откуда он. И он заостряет одно внимание, которое я хочу сегодня подчеркнуть. Это просто восхитительный аспект. По мере изучения я начал задаваться следующими вопросами. «Господь, что ты хочешь, чтобы я сказал об этом? Как мне сплести воедино все эти имена? Что мне об этом сказать?» Я начал размышлять о царствовании Христа. Ведь его статус царя отличается от всех царей того времени. Он не был царем, правившим по закону. Как вы думаете, чем правил такой царь, как Христос? Он правил благодатью. Таким образом, я начал изучать родословную, чтобы найти в ней благодать, и меня осенило. Я почувствовал, что потоки благодати лились везде, она была повсюду. Христос – царь благодати. Эта благодать изливается через Иисуса Христа даже на слушающих эту проповедь. Благодать повсюду, а Христос – царь. Большинство царей правят по закону и ничего не знают о благодати, а Христос знает. Он милосердный царь, и эту благодать я вижу в 4 аспектах. И они распускаются, как лепестки в бутоне прекрасного цветка. Прежде всего, я вижу в Христе царя благодати, проявившейся в избрании одной женщины. И первое, что меня коснулось, это записано в Матфея 1:16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Это благодать. Благодать для этой женщины. Это ничем не приметная женщина Мария стала матерью Мессии. До этой минуты никто не знал о Марии. Не хотелось бы сильно расстраивать многих из вас, но я должен вам кое-что сказать. Мария была грешницей. Вы скажете: я же католик, я этому не верю. Но я хочу вам сказать, в Библии ясно сказано, что Мария была грешницей. Она была такой же, как все мы, и ничем не отличалась от других мужчин и женщин. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она была хуже других. Возможно, она была лучше. Без всяких сомнений, она была глубоко религиозным человеком. И все же она была грешницей, которая нуждалась в Спасителе. И Господь Иисус Христос стал для нее не только Сыном, но и Спасителем. И все же Бог по своей таинственной, удивительной благодати выбрал ее. Но Богу вовсе не обязательно было так поступать. И тем не менее, Он выбрал Марию. Римско-католическая церковь превознесла Марию до невероятного статуса. И я уверен, если бы Мария узнала об этом, она бы сильно расстроилась. Есть те, кто заявляет о безгрешности Марии и о том, что она сохранила свою девственность. В это трудно поверить и невозможно принять, потому что в Библии описаны ее дети, которые перечислены по именам. Католики утверждают, что Мария играет равную роль со Христом в искуплении, и что она со Христом в такой же мере спасительна для нас. И в равной мере со Христом она выполняет посредническую функцию, то есть между Богом и человеком не один посредник, а два – Иисус и Мария. И поскольку она была непорочна, она не умерла, а телом своим вознеслась на небо. Можно сказать, что они приписывают Марии все то, что на самом деле принадлежит только одному Христу. И, к сожалению, к Марии все это не имеет никакого отношения. Дорогие мои, позвольте сказать вам следующее. Мария была простой грешницей, как и все другие женщины. И самой Марии был необходим Спаситель. В Евангелии от Марка 3:31 говорится: «И пришли матери, братья его, и, стояв вне дома, послали к нему звать его. А Иисус был внутри и учил. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Иисус признает статус и положение Марии. Она была обычным человеком. Вот и все. Без каких-то привилегий. Марии нужно было прийти ко Христу точно так же, как и всем остальным людям. И что она была его матерью, не играет никакой роли. Ей необходимо было исполнить волю Отца. В Евангелии от Луки 11:27 мы читаем следующее. «Когда же он говорил, эта одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Из этой женщины получилась бы хорошая католичка. А он сказал: блаженны, слышащие слово Божие и соблюдающие его. Он смотрел в самый корень. В самой Марии не было ничего достойного почитания. Все дело было в послушании его слову. И Мария в этом нуждалась точно так же, как все остальные. Причем она об этом прекрасно понимала. В Луки 1:28 написано: «Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами». На греческом ангел буквально сказал ей: «Ты осененная благодатью». Это говорит нам, что Мария также нуждалась в благодати. Понимаете, что такое благодать? Это Божие благорасположение, незаслуженное. Бог дает благодать грешникам. И в 46 стихе она воскликнула: «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Это сказала Мария, потому что прекрасно понимала свою нужду в Спасителе. Друзья, Мария, вероятно, была очень набожной и чистой девушкой, девственницей. Но мы не должны забывать, что она была грешницей. Видите, Бог избрал грешницу своей собственной матерью. Итак, мы видим евангельскую благодать в выборе одной женщины. Во-вторых, мы также видим благодать в семени двух мужчин, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Позвольте задать вам вопрос: был ли Давид грешником, а был ли Авраам грешником? Действовал ли Бог по отношению к ним по милости? Конечно. Вспомните Давида, который согрешил с Версавией и убил ее мужа. Давида, которого можно назвать плохим отцом. Давида, который убил столько людей, что его руки слишком погрязли в крови, чтобы построить храм Божий. А Авраам, он солгал своей жене в Египте, и оба они подверглись позору. Авраам, который не поверил Богу, который прелюбодействовал с Агарью. И снова в Гераре он опять обманывает и говорит, что Сара его сестра. И вот эти два грешника, и их семя было сыном Божьим. Это и есть благодать. Бог употребил этих двух мужчин, одному он предназначил быть отцом мессианского народа, а другим отцом его царской династии. Иисус – сын Давидов и сын Авраамов. Он связан с еврейским народом по крови и по царским регалиям. Именно поэтому Давид стоит на первом месте. Вы скажете: но ведь Давид исправился и стал великим мужем, ровно как и Авраам. Это можно было бы принять, но что вы скажете об их потомстве, об Исааке или о Соломоне? Например, история сына Давида, в котором должна была исполниться великая воля Божия, обернулась в историю с ужасным концом. Его жизнь – это сплошная катастрофа. Несмотря на мудрость, Соломон прожил жизнь, полную ужасающей глупости и безрассудства. Он сеял семена раздора, вступая в брак с иноземками. Как говорит Библия, у него было столько жен и наложниц, отвративших его сердце от Господа, и в этом он обошел своего отца. Сын Давида по плоти оказался полным разочарованием. Сын Давида по плоти разрушил единство Израиля. И Бог имел полное право отменить свое обетование уже тогда, но он этого не сделал. И в один прекрасный день пришел сын Давида, Господь Иисус Христос, который преодолел неудачи Соломона и своей безграничной мудростью построил храм, который уже никто и никогда не сможет разрушить. То же самое касается и сына Авраама, которым Авраам ожидал исполнения удивительного Божьего обетования, сын, который родился, когда Аврааму было 100 лет, и Исаак переводится как смех, потому что родители засмеялись, когда услышали Божие обетование, что у них будет сын. Это семя подвело Бога, Израиль подвел Бога, именно поэтому он на время оставил Израиль и пошел иным путем, через церковь. История Исаака и его семени – это история слабости, неудачи, отступничества, идолопоклонства и греха. Но Иисус Христос, последний сын Авраама, пришел, чтобы исполнить все. От него произойдет семя, которое будет так же многочисленно, как звезды на небе и песок на море, и они будут исполнять замыслы Божии вечно. Итак, Иисус Христос, сын Давида и сын Авраама, пришел, чтобы преодолеть то, где обе династии претерпели крах, и совершить то, что не смогли их потомки. Но он произошел по линии двух грешников, и это благодать. Божья благодать проявилась в одной женщине и двух мужчинах. Итак, третий пункт, мы видим проявление Божьей благодати в трех эпохах. В Матфея 1:17 записано: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Одна женщина, двое мужчин и три эпохи». Первая эпоха – это период от Авраама до Давида. Это период праотцов. Период Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Период патриархов и судей. Именно в то время жили Девора, Варак, Самсон, Иефай и многие другие. Это был период небывалого героизма. Это был период героизма, когда Израиль стал знаменитым среди народов. Именно тогда жила Руфь и Исей, отец Давида. Это был период величия. Второй период – это период от Давида до Вавилонского пленения. Это был период полного упадка. Это был период монархии. Как только у народа появился первый монарх Саул, помните, что произошло? Все пошло по наклонной. Затем при царствовании Давида наступили славные дни, которые продолжались при царствовании Соломона. Но после Соломона происходит трагедия за трагедией, и случились времена, как времена Иосафата, или как времена Иезекии. Случилось и царствование Иосии. Эти цари были добрыми и благочестивыми. Но среди них были цари-нечестивцы – Раваам, Ахаз и Манассия. Это период отступничества, период, который заканчивается опустошением и разрушением Израиля и изгнанием в плен в Вавилон. Третий период – это время от вавилонского пленения до Христа, и мы ничего не знаем об этом периоде. Он окутан мраком. 600 лет не было ни точных дат, ни достаточного количества сведений, и эти имена ни о чем не говорят. Елиаким, Азор, Садок, Ахим, Елиуд, Елизар, Матфан – Иаков. Мы не знаем, кто эти люди. Это полный мрак. Итак, история Израиля – это история трех эпох. Национальное родословие Иисуса – это родословие, в котором смешались печаль и слава, героизм и позор, известность и бесславие. Но все время, несмотря на то, что весь народ катился в никуда, Мессия все же пришел именно через этот народ. И хочу снова повторить – это благодать. Он – царь благодати. Божья благодать проявилась в одной женщине, двух мужчинах и трех эпохах падшего народа. И, наконец, Божья благодать проявляется в том, что в родословной Иисуса вставлены имена четырех отверженных. В плане проповеди, возможно, у вас записаны женщины, но я не просто так сказал «отверженные». Хотите услышать нечто потрясающее? Во всем родословии упоминаются лишь 4 женщины. Всего 4 женщины. И я хочу, чтобы вы увидели, кто они. Первая женщина, стих 3. «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари». Фамарь – первая женщина в родословии. Ее дети Фарес и Зара. Что мы можем сказать о Фамаре? Позвольте мне ее вам представить. Откройте Бытие, 38 главу. Я не буду тратить на это слишком много времени, но суть в следующем. Иуда выбрал жену для своего первенца, и он выбрал эту женщину. И уведомил Фамарь, говоря, вот свекор твой идет к Фамну, стричь скот твой. Речь идет об Иуде. И сняла она с себя одежду вдовства своего, потому что ее прежний муж умер. Покрыла себя покрывалом, то есть принарядилась. И закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге к Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поговорил с ней и сказал: «Войду я к тебе, идем со мной в шатер», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» То есть, сколько ты заплатишь? Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Словно говоря, пришли гарантийное письмо. Он сказал: «Какой залог тебе дать?» Она сказала: «Печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, вошел к ней, и она зачала от него. Это Фомарь, позволившая себе не только блуд, но и кровосмешение. Вы скажете, что вообще такая женщина делает в родословной самого Мессии? Она же блудница. Но это еще не самое страшное. От этой связи родились близнецы Фарес и Зара. И знаете, что удивительно? Они занимают следующие ступеньки в родословной Христа. Но я хочу познакомить вас со следующей женщиной. Дальше будет еще хуже. Далее мы читаем в стихе 5. Соломон родил Вооза от Рахавы. Речь идет о Раав. Раав была хананьянкой, нечистой, отверженной язычницей, идолопоклонницей, блудницей с большим опытом. Вторая глава Иисуса Навина подробно говорит о ней. Там говорится, что соглядатые, придя в Иерихон, вошли и пришли в дом блудницы по имени Раав. Но смотрите, от нее родился Вооз. А что вам известно о Воозе? Это благочестивый человек, весьма благочестивый. Здесь есть еще третья женщина. Вооз родил Авида от женщины по имени Руфь. Вы можете сказать, зато Руфь не была блудницей. Она была вполне себе чистой и в кровосмешении не замечена. Но знаете, кем была Руфь? Она была язычницей, отбросом общества. Но это еще не все. В книге Бытие 19.30 написано следующее. «И вышел Лот из Сегора и стал жить в городе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Перед вами Лот в пещере со своими двумя дочерьми, которые сказали следующее. Стих 31. «И сказала старшая младшая: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». Они хотели продолжить свой род и совершить кровосмешение через своего отца. Стих 33. «И напоили отца своего вином в ту ночь, вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, что она легла и когда встала. Он был настолько пьян, что не понимал, что происходит. Идем дальше. А другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напои его вином и в эту ночь. И ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоила отца своего вином в эту ночь. Очень печально, что у него уже не было сил защищаться от напоивших его дочерей. И напоила отца своего вином в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав, он отец Моавитян до ныне». Хотите знать, кем была Руфь? Она была моавитянкой. Она родилась вследствие инцеста. Но сама она была очень чистой женщиной. Она была женой Вооза, и она стала прабабушкой Давида. Во Второзаконии 23.3 Бог проклинает весь моавитский народ. И Бог выбирает из этого народа женщину, которая родилась вследствие инцеста и кровосмешения с дочерьми Лота. Вот такие три интересных женщины. У нас осталась еще одна женщина. Конец 6 стиха. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Это Версавия. В конце царств, в главе 11.12, она загорала на крыше дома, а Давид был там и, так сказать, глазел по сторонам. Он сказал: «Вот такую я хочу себе». Привел ее к себе, вступил с ней в интимную связь, от которой родился ребенок. Это было прелюбодеяние. Итак, у нас есть две блудницы, женщина-язычница и прелюбодейка. Как вы думаете, что хочет донести Бог? Он Бог благодати. У меня это вызывает радость. И знаете, скорее всего, такая родословная была для иудеев мощным ударом. Под этим я имею в виду враждебных, исполненных ненависти законников иудеев. Они были помешаны на чистоте родословных и наследственных прав. Бог ведет родословие Мессии через двух блудниц, одной прелюбодейки и женщины, которая родилась в результате инцеста. Царь всех царей произошел в народе, история которого была сплошным упадком. Через двух грешных мужчин и не менее грешных женщин. Иисус Христос – это друг грешников. Он сам сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за сегодняшний вечер, за прекрасное начало захватывающего путешествия. Боже, каким потрясающим оказывается это родословие! Как Ты его задумал? Ты нанес сокрушительный удар по законничеству, самоправедности, удар по системе праведности по делам. Благодать просто стекает со страниц. Ты всегда отождествлял себя с грешниками, ради спасения которых ты пришел. Мы чувствуем себя, как Павел, который сказал: «Из которых я первый». Спасибо тебе за твою благодать в спасении. Спасибо за то, что ты прощающий царь благодати. Превозносим Твое имя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.